Глава шестая. Бет в украшенном чертоге. Большой дом и правда оказался украшенным чертогом, хотя они попали в него не сразу, особенно Бет, которая очень боялась львов. Самым страшным львом был, конечно, мистер Лоренс. После его визита, когда он, потолковав с мамой о старых временах, каждой девочке сказал что-то доброе или смешное, его уже никто не боялся, кроме робкой Бет. Вторым львом служил тот факт, что Лори был богат, а они бедны, а, соответственно, принимали одолжения, за которые не в состоянии были отплатить. Однако вскоре девочки поняли, что Лори также считает их благодетельницами и не знает, как отблагодарить за материнское участие миссис Марч, веселое общество и уют скромного жилища, поэтому отбросили гордость и обменивались дарами, не считая, кто сколько подарил. Чего только не произошло за это время. Новая дружба крепла и колосилась, как весенние побеги. Девочки были без ума от Лори, а он признался гувернёру, что сестры Марч определенно чудесные. Они приняли одинокого товарища в свой круг со свойственной юности восторженностью, а он находил массу очарования в их простодушной компании. У него не было матери и сестер, и очень скоро мальчик почувствовал, как благотворно влияют на него девочки. Глядя, как деятельна и насыщена их жизнь, он устыдился собственной праздности. Лори, уставший от общества книг, теперь находил, что живые люди гораздо интереснее, и мистер Брук был вынужден писать об ученике нелестные отчеты. Тот вечно прогуливал уроки, попросту сбегая к семейству Марч.
«Ничего, пусть устроит себе каникулы, потом нагоните», — сказал старик Лоренс. «Наша добрая соседка считает, что мальчик слишком много занимается и нуждается в обществе сверстников, играх и физических упражнениях. Думаю, она права. Я нянчил мальчишку, будто бабушка, а не дед. Пусть делает, что хочет, лишь бы был доволен. В этом девичьем монастыре ничего плохого с ним точно не случится, а миссис Марч приносит ему больше пользы, чем мы».
Какие же прелестные времена настали! Игры и живые картины, веселые катания на санках и коньках, приятные вечера в старом домике Марчей и иногда маленькие праздники в особняке. Мэг разрешалась гулять по оранжерее в любое время и составлять букеты в свое удовольствие. Джо жадно поглощала новые книги и потрясала мистера Лоренса критическими суждениями. Эми срисовывала картины и наслаждалась красотами, а Лори всегда был радушным хозяином. Только Бет, хоть и томилась по большому роялю, никак не могла набраться храбрости и зайти в край блаженства, как называла особняк Мэг. Она побывала там однажды вместе с Джо. Однако старый хозяин, не зная, с какой тонкой натурой имеет дело, сурово посмотрел на нее из-под густых бровей и слишком громко произнес: «Ну, здравствуй!» Перепуганная Бет бежала так, что пятки сверкали, как она позже призналась матери, заявив, что больше никогда не вернется в большой дом, даже ради заветного инструмента. Никакие убеждения и уговоры не помогали ей превозмочь страх. Однако дело таинственным образом достигло ушей мистера Лоренса, и он решил исправить ситуацию. Во время одного из кратких визитов он искусно подвел разговор к музыке и принялся говорить о великих певцах, которых ему посчастливилось повстречать, и красивейших органах, которые довелось послушать. Он так увлекательно рассказывал, что Бет вылезла из темного угла и, как завороженная, подходила все ближе и ближе. Она остановилась за креслом мистера Лоренса и слушала диковинные речи, широко распахнув глаза, а щеки ее окрасились румянцем от восторга. Мистер Лоренс обращал на нее не больше внимания, чем на муху, и продолжал говорить теперь о Лоре и его учителях, а потом неожиданно произнес, словно идея только пришла ему в голову.
«Понимаете, миссис Марч, я рад, что мальчик меньше занимается музыкой. Слишком уж он увлекался. Однако рояль портится, когда его не используют. Не мог бы кто-нибудь из ваших девочек забегать время от времени и играть, чтобы он окончательно не расстроился?»
Бет сделала еще шажок вперед, крепко сцепив на груди руки, чтобы не захлопать в ладоши, ибо искушение было слишком сильно. От одной мысли, что ей будет позволено играть на таком прекрасном инструменте, у нее перехватило дыхание. Прежде чем миссис Марч успела ответить, мистер Лоренс продолжил, незаметно кивнув и улыбнувшись.
«Пусть заходит в любое время, не спрашивая. Как правило, я сижу в кабинете на другом конце дома, Лори теперь почти все время проводит на улице, а слуги после 9 вечера никогда не бывают в гостиной».
Он поднялся, собираясь откланяться, а Бет по-прежнему набиралась храбрости заговорить. Последнее замечание переполнило ее счастьем.
«Передайте, пожалуйста, юным дамам мою просьбу. Однако, если им не хочется играть, не беспокойтесь».
Маленькая ручка скользнула в ладонь старика, и Бет, с благодарностью глядя ему в лицо, сказала застенчиво: «О, сэр, им очень-очень хочется».
«Ты, вероятно, самая музыкальная?» — спросил он, воздержавшись на этот раз от резких слов и ласково взирая на девочку.
«Я Бет. Я обожаю музыку и буду играть, если никто не услышит, то есть если я никому не помешаю», — сказала Бет, поражаясь собственной храбрости.
«Не помешаешь, дорогая. Дом пустует добрую половину дня. Приходи и лупи по клавишам сколько хочешь. Я буду крайне признателен».
«Вы так добры, сэр!» Бет покраснела, словно мак, под добрым взглядом гостя. Но страх ушел. Она даже слегка пожала большую ладонь мистера Лоренса, не находя слов, чтобы выразить благодарность за бесценный подарок. Старик осторожно погладил ее по голове, а затем наклонился и поцеловал, сказав тоном, который редко кому приходилось слышать: «Знавал я девочку с похожим взглядом. Храни тебя Господь, дорогая. Хорошего дня, мэм». И мистер Лоренс торопливо удалился. Разделив первый бурный восторг с матерью, Бет в ожидании сестер кинулась наверх поделиться великолепной новостью с хворыми куклами. Как радостно пела она тем вечером и даже во сне играла, разбудив при этом Эми, приняв ее лицо за клавиши. Вот смеху-то было поутру. На следующий день, убедившись, что и старый, и молодой хозяин покинули дом, Бет со второй или третьей попытки добралась до боковой двери и тихо, как мышка, проникла в гостиную, где стоял предмет ее поклонения. На рояле, разумеется, по счастливой случайности, лежали ноты приятных и несложных произведений. Дрожащими пальцами, то и дело прислушиваясь и оглядываясь, Бет, наконец, прикоснулась к прекрасному инструменту и мигом позабыла и страх, и саму себя, и все на свете, потому что звуки музыки доставили ей несказанное удовольствие. Рояль звучал, как голос старого друга. Она играла, пока Ханна не пришла звать ее на ужин, однако аппетита в тот вечер у Бет не было. Она сидела, глядя перед собой, с блаженной улыбкой. После того случая в сад мистера Лоренса почти каждый день сквозь живую изгородь пробиралась фигурка в коричневом плаще и большую гостиную словно посещал музыкальный дух, который приходил и уходил, никем не видимый. Бет не знала, что мистер Лоренс часто открывает дверь кабинета и слушает любимые старомодные мелодии, не видела, как Лори стоит на страже в конце коридора, отгоняя слуг, не догадывалась, что новые песни и этюды появляются на подставке специально для нее, и думала, что мистер Лоренс случайно заводит разговоры о музыке в их доме, хоть и слушала с благодарностью и многое из них усваивала. Бет наслаждалась жизнью и находила, что ее самое заветное желание исполнилось, что случается далеко не с каждым. Возможно, потому что она приняла дар с такой благодарностью, судьба решила преподнести ей еще один. Бет, без сомнения, заслужила оба. «Мама, я хочу вышить мистеру Лоренсу домашние туфли. Он так добр ко мне, я хочу отблагодарить, но ничего больше не придумала. Можно?» — спросила Бет через несколько недель после первого знаменательного визита. «Да, дорогая, он будет рад, и это хороший способ выразить благодарность. Девочки помогут тебе с работой, а я куплю материалы». С большим удовольствием согласилась миссис Марч. Бет крайне редко о чем-то просила. После многочисленных серьезных разговоров с Мэг и Джо был выбран фасон, куплено все необходимое, и Бет принялась за работу. Совет постановил, что букетик темных, но жизнерадостных анютиных глазок подойдет к данному случаю и будет хорошо смотреться. И Бет вышивала днем и ночью, лишь изредка обращаясь за помощью. Проворная рукодельница быстро покончила с туфлями, не утомляя никого своими заботами. Затем она написала короткую скромную записку и попросила Лори незаметно подложить подарок на стол в кабинете, пока старый мистер Лоренс спит. Волнения миновали, оставалось ждать, что будет дальше. День подошел к концу, наступил следующий, а ответа по-прежнему не было, и Бет начала опасаться, что обидела вспыльчивого благодетеля. Днем она, как обычно, выходила за покупками и прогулять безногую бедняжку Джоанну. По возвращении она еще с начала улицы заметила, что в окна гостиной поочередно выглядывают три, нет, четыре головы. Когда она подошла ближе, сразу несколько рук замахали и несколько радостных голосов закричали: «Пришло письмо от мистера Лоренса! Иди скорее читать!» «О, Бет, он прислал...» — начала была Эми, размахивая руками, как мельница. Однако Джо оборвала ее на полуслове, резко захлопнув окно. Бет прибавила шагу, дрожа от нетерпения. Сестры встретили ее у входной двери и триумфальным шествием припроводили в гостиную, все разом показывая пальцами и восклицая: «Смотри, смотри сюда!» Бет посмотрела, и краска сошла с ее лица от счастливого потрясения. Перед ней стояла маленькая пианино, а на его блестящей крышке лежал свернутый лист, похожий на дорожный указатель, с надписью «Мисс Элизабет Марч». «Это мне?» — выдохнула Бет. Ей пришлось ухватиться за Джо, чтобы не упасть. Настолько она была ошеломлена.
«Да, прелесть моя, все для тебя. Разве не чудесный поступок с его стороны? Разве он не лучший в мире старик? Ключ в письме, мы его не открывали, но умираем от любопытства!» — воскликнула Джо, обнимая сестру и протягивая послание.
«Прочти ты, я не в силах, мне что-то нехорошо. О, оно слишком прекрасно!»
Бет, потрясенная подарком, зарылась лицом в фартук Джо. Джо развернула листок и рассмеялась. Первая строчка гласила: «Уважаемая госпожа!»
«Хорошо звучит! Вот бы мне кто-нибудь такое написал!» —
сказала Эми,
Старомодное обращение показалось ей изящным. «За свою жизнь я сносил много пар туфель, однако ни одни не подходили мне лучше, чем ваши», — продолжила Джо. «Анютины глазки — мои любимые цветы, и они будут всегда напоминать доброго дарителя. Я привык отдавать долги, и, надеюсь, вы порадуете старика, приняв в дар вещь, когда-то принадлежавшую внучке, которую он потерял. С искренней признательностью и наилучшими пожеланиями, ваш благодарный друг и покорный слуга Джеймс Лоренс».
«И это большая честь, Бет! Есть чем гордиться!» Лори рассказывал, что мистер Лоренс обожал погибшую внучку и ревностно хранил ее вещи. «Подумать только, подарил тебе ее пианино! Вот как полезно иметь голубые глаза и любить музыку!» — говорила Джо, чтобы как-то успокоить сестру. Та до сих пор дрожала и еще никогда не была так взволнована. «Смотри, какие прелестные подсвечники! Ставка из зеленого шелка с золотой розой посередине, хорошенький пипитр, табуретка — все, что нужно!» — добавила Мэг, открывая инструмент и демонстрируя его достоинства. «Ваш покорный слуга Джеймс Лоренс. Это он тебе написал. Расскажу девчонкам, они умрут!» — воскликнула Эми, крайне впечатленная запиской.
«Сыграй-ка, милая, послушаем твою пианино!» — попросила Ханна, разделявшая с семьей Марчей и радости, и горести.
Бет заиграла, и все единодушно признали, что в жизни не слышали ничего подобного. Пианино явно было только что настроено и приведено в идеальный порядок. Однако, как бы ни был прекрасен инструмент, главное очарование таила в себе исполнительница. Бет любовно касалась гладких черно-белых клавиш и нажимала на блестящие педали, и во всем свете было не сыскать более счастливого личика.
«Тебе надо пойти поблагодарить», — в шутку предложила Джо. Ей в голову не приходило, что робкая Бет действительно решится.
«Да, правильно. Пожалуй, пойду прямо сейчас, а то буду медлить и передумаю», — заявила Бет, и на глазах изумленного семейства решительно пересекла сад, пролезла сквозь изгородь и направилась к двери дома Лоренсов. Все потеряли дар речи, а Ханна воскликнула, провожая Бет глазами.
«Вот чудо какое! Не сойти мне с места! Это пианино ей голову вскружило! В здравом уме не пошла б!»
Если бы они видели, что Бет сделала дальше, то изумились бы еще больше. Хотите верьте, хотите нет, девочка, не дав себе времени на раздумья, направилась прямо к кабинету и постучала. Когда хриплый голос ответил «Войдите!», она открыла дверь, подошла к мистеру Лоренсу, застав его врасплох, протянула руку и сказала с небольшой дрожью в голосе:
«Я пришла поблагодарить вас, сэр, за...» Слушатель смотрел такими добрыми глазами, что она позабыла заготовленную речь и помнила лишь о потерянной им любимой внучке. Поэтому Бет не закончила, а обвела шею мистера Лоренса руками и поцеловала его в щеку.
Если крышу дома сдуло бы ветром, старый джентльмен, возможно, удивился бы меньше. Однако он остался доволен, да, крайне доволен, и тронут невинным порывом. От сварливости не осталось и следа. Усадив девочку на колени, он прижался к розовому личику морщинистой щекой, словно к нему вернулась родная внучка. Бет больше не боялась мистера Лоренса. Она сидела и болтала без малейшего стеснения, словно знала его всю жизнь, потому что любовь побеждает страх, а благодарность — излишнюю гордость. Когда Бет собралась домой,
Хозяин проводил ее до их парадной калитки, крепко пожал руку, прикоснулся к кончику шляпы и удалился. Военная выправка и стать выдавали в нем истинного джентльмена. Когда девочки увидели сцену прощания, Джо на радостях пустилась в пляс, Эми чуть не вывалилась из окна от удивления, а Мэг воздела руки к небесам, воскликнув: «Точно конец света!»